Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Восстановление». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на пророке Исаия, глава 26, стих 20, где читаем «Запри за собой двери твои». Это говорит о том, что этот остаток не имеет больше ничего общего с теми, которые остались на всей земле вне этого шатра, вне этого убежища, вне этой расколотой Элеонской горы. Ты не имеешь больше общения с теми, которые остались вне шатра, потому что всех их Бог истребит в день суда Божьего гнева, как Он истребил все первородное в Египте перед выводом из Египта Израиля, как Он водами потопа истребил весь мир, кроме семьи Ноя в ковчеге. Следующий удар Божьего суда по отношению ко всему человечеству будет таким, что все люди погибнут, за исключением остатков 144 тысячи душ. Но до этого суда, говорит Слово Божье, Господь Иисус придет, чтобы забрать на небеса свою церковь. Мы, дети Божьи, не ожидаем эти события, связанные с судом, потому что они непосредственно церкви не касаются, а касаются только Израиля. Господь Иисус заблаговременно заберет своих искупленных к себе на небеса, в свою славу. Это то мгновение, которого мы, пришедшие к Иисусу через веру, ожидаем. Мы, которые очищены Его кровью от всех грехов. Мы, которые приняли жертву Небесного Отца в лице Его Сына, Иисуса Христа, и имеем теперь общение с Божьим Агнцем. Этот остаток должен, как сказано у пророка Исаии в главе 26, стих 20, укрыться на мгновение. Как долго? Доколе не пройдет гнев. А у пророка Амоса дальше читаем по этому поводу в главе 1, стих 2. «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Это значит, что Господь Иисус сам будет там присутствовать, как мы читаем также у пророка Захария, глава 14, стих 4. Равным образом, как шатер в винограднике, мы находим в этом же событии последнего времени ночной шалаш в огуречном поле. Так мы читаем в нашем основном тексте у пророка Исаии в главе 1, стих 8. Мы должны с вами знать, какое пророчество сообщает нам Исаия этим высказыванием. Господь Иисус хочет, чтобы мы эти сообщения хорошо познали, охватили, и чтобы мы их правильно поняли, чтобы мы не только в Новом Завете то или другое познали, но Господь хочет нам открыть все Слово Божье. Господь Иисус дал нам эти сообщения, чтобы мы их познали и могли Его еще больше славить за Его мудрость и любовь к нам. Итак, в нашем тексте мы читаем о ночном шалаше в огуречном поле, который является шалашом-сторожем, потому что сторожа предназначены для охраны урожая. Там, где в Израиле необходимо было охранять урожаи, будь это в виноградниках или, как в этом огуречном поле, там ставили сторожей. И сегодня мы имеем такое же положение, потому что люди стали намного больше воровать, особенно там, где выращивают арбузы, дыни, в садах, где выращивают яблоки, виноград и другие фрукты. Там ставят даже вооруженных сторожей. Но все это является мелочью по сравнению с тем, что сегодня миллионами и миллиардами воруют деньги и драгоценности, и где даже сторожа не поставишь. В Израиле Бог ставил сторожей на башнях, чтобы хорошо обозревать все поле, чтобы следить за теми, которые приносят вред, чтобы помешать нанесению этого вреда. По этому поводу мы читаем в «Песне песней», глава 1, стих 6. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» Здесь Святой Дух сообщает нам о тоске Израиля, о своем Мессии, товарищи которого или друзья которого пасут свои стада, то есть свои собрания. Песня песней, глава 8, стихи 11 и 12. «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников, а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его». В этом сообщении мы находим виноградник и сторожей, которые должны были охранять урожай винограда. Соломон является прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем царстве, хотя сам не будет там царем. В этом тексте мы читаем, что Соломон имел виноградник, но так как он был царем Израиля, то он его не возделывал, не обрабатывал, а отдал его сторожам. Это значит, хотя Небесный Отец и является виноградарем, согласно Евангелия от Иоанна 15, стих 1, но Он нас посадил, чтобы мы выполняли эту работу в винограднике. Он дал нам задание работать в этом винограднике и собирать там урожай. Мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе, тогда мы будем настоящими работниками виноградника. И сегодня мы стоим еще в этой работе. Господь Иисус посадил нас, то есть язычников, сторожами в Его винограднике. Прообразно мы это видим у пророка Исаии в главе 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, говорит Господь, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, это мы, язычники, напоминающие Господу, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, молитесь, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле, то есть в тысячелетнем мирном царстве. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Этих сторожей, которых Бог посадил на стенах Иерусалима, то есть над Израилем, чтобы его сторожить и преподносить ему Евангелие, мы находим в «Песне песней» в главе 5, стих 7. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня». Во время благодати язычники по всему миру избивают евреев. «Изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Здесь мы видим взаимосвязи в Слове Божьем. Урожай виноградника является плодом, который ко времени суда составляет всех спасенных в лице остатка Израиля, о котором мы выше уже говорили. В нашем главном тексте мы читаем, что осталась черь Сиона, как ночной шалаш в огуречном поле. Отсюда следует, когда в этом шалаше появится нужда, то для Израиля наступит ночь. А мы знаем, когда по времени для Израиля наступит ночь. Это тот момент, когда наступит суд Божьего гнева. Это дни великой скорби. Выше мы отметили, что остаток Израиля должен спрятаться в долине расколотой Элеонской горы. Как долго? Всего лишь на одно мгновение. В течение 1260 дней, 3,5 года. Ной не пребывал в ковчеге на воде столько времени. Он был со своей семьей тоже много дней укрыт в ковчеге. Но для остатка Израиля этот срок сохранения в долине продлится 3,5 года. А теперь обращаю ваше внимание особенно на огуречное поле с ударением на огурцы. Но что такое огурцы по сравнению с виноградом? Из различных сортов винограда люди вырабатывают очень много полезных, дорогостоящих и хороших продуктов, которые, к тому же, и долго сохраняются. В конечном счете, огурец ни в коей мере не может конкурировать с виноградом, хотя большинство людей наслаждаются и огурцами. Но ведь не зря Господь Иисус сообщил нам в нашем тексте и об огурцах. Огурец – это очень слабый, маловажный продукт низкого качества. В нем содержится около 99% воды, а вода есть вода. Но все-таки то, что мы имеем в огурцах, это больше, чем вообще ничего. Хотя упоминание огуречного поля у пророка Исаии в главе 1 стих 8 и относится ко времени суда Божьего гнева, но сами огурцы указывают на всю предшествующую историю Израиля, а особенно на положение Израиля во время благодати и 400 лет до пришествия Иисуса в плоти на землю. Мы знаем, что во время благодати к Господу Иисусу, то есть к вере в Иисуса, приходят и евреи. Возникают еврейские христианские собрания как в самом Израиле, так и вне Израиля. Особенно это можно наблюдать в настоящее время. Но в общем и целом духовный плод из еврейского народа для Христа за время благодати настолько ничтожен, что его результат можно сравнить с полезными элементами в огурцах. Но Господь Иисус бесконечно радуется и такому результату, такому урожаю из своего народа Израиля. Мы не знаем, сколько времени длился у Адама глубокий сон, который на него навел Бог, чтобы из его бока взять ребро, а затем сделать из ребра Еву, жену Адама. Но именно вследствие этого сна возник драгоценный плод Ева, как прообраз Церкви Иисуса, потому что Адам является в этом смысле прообразом Иисуса, через смерть которого возникла Церковь. Как из ребра Адама, взятого из его бока, была образована Ева, так и вследствие удара копьем Иисусу в бок из его раны истекала кровь, посредством которой он искупил себе свою церковь. И кто позволит очистить себя от грехов кровью Иисуса, тот принадлежит к церкви Иисуса, которую Господь Иисус себе искупил. Однако продолжим рассмотрение огуречного поля. Для защиты плода с этого огуречного поля Бог предопределил, согласно высказыванию слова, защиту в лице сторожа. Это значит, что плод, который возникнет на основании проповедования Евангелия Царствия двумя свидетелями, согласно Откровению, глава 11, стихи с 1 по 13, и согласно Матфея, глава 24, стих 14, будет нуждаться в защите в эту духовную ночь Божьего суда гнева. Прообразно мы видим эту защиту в ночном шалаше. В лице шатра в винограднике мы символично видим остаток Израиля в 144 тысячи душ, связанный с полем деятельности и с Евангелием Царствия, которое в течение 3,5 лет будут проповедовать два свидетеля – Моисей и Илия. В противоположность этому, в ночном шалаше огуречного поля мы видим плод, как я выше упомянул, возникший в израильском народе во время благодати и в 70-ю седьмину. Причем та часть плода огуречного поля, которая возникнет в 70-ю седьмину, это остаток, дочь Сиона, будет очень нуждаться в защите. На эту защиту указывает ночной шалаш. И в наше время речь идет о драгоценном плоде, который Господь Иисус искупил для себя своей кровью. И мы являемся работниками в винограднике, соработниками Иисуса, которых Он завербовал. И мы должны были прийти в этот виноградник. В Евангелии от Матфея, глава 20 и глава 21, мы читаем о том, как владелец виноградника пошел и пригласил людей на работу в свой виноградник. Мы с вами знаем эту историю. Матфея, глава 20, стих 1. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И мы, все дети Божии, находимся среди приглашенных для работы в этом винограднике». Сознание этого должно быть для нас великой радостью. Я говорю, должно быть радостью, потому что я знаю, что для многих детей Божьих работа в Божьем Царстве не доставляет им радости. Поэтому можно сказать, что с ними что-то не в порядке. Либо они неправильно работают, либо... Точки-точки. Вопрос. Точно так обстоит дело в профессии. Ленивые люди, которые неохотно работают, не имеют в своей работе и настоящей радости. Но старательные люди имеют в своей работе радость, но не только в зарабатываемых деньгах. Поэтому все дети Божьи, призванные трудиться в винограднике, должны в этом труде для Господа иметь радость, так как вино символизирует радость. Итак, работа в винограднике связана с радостью. Правда, наша работа в винограднике начинается не непосредственно с радости, но начинается с плача, так как наш Господь Иисус, который искупил нас своей кровью, висел на кресте, где Он отдал за нас свою жизнь. Поэтому в Новом Завете написано в послании евреям, глава 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Кто приходит к Иисусу с целью покаяния и признать перед Ним свои грехи, начинает не с радости, а начинает с плача по отношению к своим грехам, если он серьезно и от всего сердца это делает. Но Господь Иисус является тем, который из нашего плача сделает смех, как читаем в Евангелии от Луки, глава 6, стих 21. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Мы должны радоваться, это Божья воля. Наши уста будут полны смеха в день нашей встречи с Господом Иисусом. Дорогой слушатель и читатель, я могу задать тебе вопрос. Позволил ли ты уже Господу Иисусу сделать себя через Евангелие благодати? Деяния апостолов, глава 20, стих 24, таким плодом. Не через Евангелие Царствия, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Нет, а через Евангелие благодати. Об этом идет речь в отношении детей Божьих. Стал ли ты плодом на Божьей ниве? Позволил ли ты Иисусу, чтобы Он стал Господом над тобой? Это главный вопрос твоей жизни. Именно тогда, если мы верим в Господа Иисуса, и если стали детьми Божьими, то во все мрачные дни, в которые попадаем на пути следования за Иисусом, мы особенно нуждаемся в особой защите от окружающей ночи мира сего. В этом мраке, который очень быстро вкрадывается в наши сердца через мысли заботы, мы нуждаемся в защите Господа. А с мыслями заботы очень тесно связана также опасность соскальзывания с верного пути. Поэтому наше доверие личных забот мы должны возлагать на живого Бога. И если мы этого не делаем, то мы находимся уже не на фундаменте веры, так как отдаем себя заботам, которые взвешиваем в наших сердцах, на которые мы и наше доверие возлагаем. К сожалению, получается именно так, потому что Богу, который дал нам свои обетования, мы недостаточно доверяем. Но Он не даст нам, тем не менее, погибнуть. Это является вопросом веры, который не так просто исходит из наших уст, а будет качественным лишь тогда, если в вере позволим Господу осуществить на нас то, о чем говорит Слово Божие. Если мы позволим наводить на нас страх сообщениями радио и газет, и если мы также позволим на основании высказываний врачей и ученых в отношении будущего наводить на нас страх, то в конечном итоге мы возлагаем наше доверие не на Бога, нашего Творца. И в этом мы обесславливаем Бога. Но так как мы имеем Спасителя, Господа Иисуса, то это совершенно надежно, и если кто-то к нему приходит, тот будет находиться под защитой всемогущего, что означает намного больше, чем защита в шалаше. И если мы теперь знаем, что Господь Иисус посредством этого шалаша, этой расколотой Элеонской горой, однажды спасет остаток Израиля, как он однажды Ноя с его семьей спас в этом шалаше на воде потопа, который мы видим в лице ковчега, то насколько больше и надежней он спасет всех приходящих к нему в вере, чтобы сегодня получить из рук его спасение для жизни вечной. И верующие сегодняшнего времени нуждаются в защите. Поэтому Господь Иисус не оставляет нас в сегодняшнем времени беззащитными. Мы не предоставлены сами себе. В отношении этого вопроса нам нечего заботиться. но нам следует удовлетворять требованиям Слова Божьего, чтобы Господь Иисус видел в нас таких, которые пребывают в молитве, которые в духе и истине пребывают пред Ним во святилище, в вере с просьбой ускорить Его пришествие, чтобы поведению и преступлением мира сего был положен конец. Поэтому мы и ожидаем нашего Господа Иисуса, который осуществляет сегодня над нами всю защиту. Мы не нуждаемся в святом заступнике или покровителе. Мы не нуждаемся в амулетах и счастливых знаках, на которые мы могли бы в тишине возлагать нашу надежду. Дорогие слушатели и читатели, даю вам дельный совет. Выкиньте все эти вещи в огонь, потому что только Иисус является нашей надежной защитой. В той мере, в какой мы еще возлагаем наши надежды на другие вещи, если это даже собственные заботы, то в той именно мере мы не доверяем Господу Иисусу. Поэтому часто не понимаем, насколько мы обесславливаем Господа, если еще перед другими вещами гнем спину, возлагаем на них надежду и что-то ожидаем помимо Иисуса. Чтобы не случилось, как тогда в Израиле, мы должны отказаться от всех этих вещей идолопоклонства. Господь Иисус пошел со своими учениками в поле и увидел там дерево. Это была смоковница, которая является прообразом израильского государства, то есть прообразом основной массы евреев, у которой Иисус искал плод. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 13, стих 6. «И сказал сию притчу: Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, но Иисус не нашел на ней плода. Это говорит о том, что Израиль не приносил ожидаемого Господом духовного плода. И как горек тот факт, когда Господь Иисус, как и среди своего народа, не находит на своих искупленных плода, тогда как мы имеем задание приносить такой духовный плод. Каждое дитя Божие в отдельности, принадлежащее Ему, которое в вере обратилось к Нему, Он для того и предназначил, чтобы мы все были духовно плодовиты, так как Он сам стал этим драгоценным плодом, который отдал Себя для нас, как пшеничное зерно, упавшее в землю. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит по этому поводу в главе 15, стих 16: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Найдет ли Иисус в нас этот плод, если Он на нас посмотрит? Мы можем себя спросить, что все-таки в действительности является в нас этим плодом? По этому поводу я должен сказать, что в первую очередь в нас следует найти плод Духа, о котором мы читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Как видите, в этом тексте Святой Дух приводит нам 9 различных сторон плода Духа или 9 составляющих плода Духа. А согласно числовой символике, число 9 означает плод. Это те качества, тот плод, который Господь Иисус хочет в нас видеть. Этот текст мы должны хорошо усвоить, выучить наизусть и проверять себя в отношении каждого выражения, соответствую ли я каждому из них. Дело заключается в конечном счете не в том, желаю ли я этого, но в том, видит ли Господь Иисус меня так, как там написано. С уверенностью могу сказать, что мы сами видим себя в этом отношении хуже всех. Мы всегда о себе хорошего мнения. Даже другие видят нас лучше, чем мы себя познаем. А если хотя бы примерно хотим знать, как Господь нас видит, то всегда лучше, если мы спросим нашего ближнего. Причем не тех, которые нам больше симпатизируют, но тех, которые критически нас рассматривают. Спросим их, что они о нас думают. Тогда мы приблизимся к истине. Конечно, Бог является милостивым Богом, тогда как люди в противоположность Богу не являются милостивыми. Об этом знал уже Давид, когда совершил ужасную ошибку, и Бог дал ему возможность выбрать одно из трех наказаний за согрешение. Давид сказал: «Не дай мне только впасть в руки людей, потому что у людей нет милости». Давид кое-что знал о милостивом Боге. Поэтому и мы должны знать, насколько милостивым является наш Господь Иисус по отношению к каждому отдельному дитяти Божию. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.